Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, Леш, всем привет и здоровья.
Это да, потому что как раз именно этому вопросу я даже хотел сказать слово «проблема», потом задумался, наверное, слишком жестковато, а потом подумал, что нет, это, наверное, правильное слово, которое стоит здесь употребить. Благо, смертоносная инфекция продолжает косить новые сотни тысяч людей по всему миру. Снова коронавирус на повестке дня. Несмотря на высокие темпы роста заболеваемости, в Роспотребнадзоре пока не видят смысла блокировать экономику страны. Количество заболевших за день в России при этом обновило рекорд – 13 868 человек. Днем ранее было 13 592. Общее число заболевших, по данным оперативного штаба, достигло 1 326 178 человек. Выздоровели за сутки 7 550 пациентов, скончалось, увы, 244 человека, что тоже стало максимальным числом за все время пандемии.
Безусловно, данные не то чтобы шокируют, но заставляют
призадуматься. Знаешь, цифр много, но да, вот как-то вроде, если за цифрами в итоге замылишь немножечко какую-то информацию, ты не сразу осознаешь, что действительно бьются снова рекорды.
Снова рекорды.
Такой заболеваемости не было весной, когда очень сильно боялись. Я имею в виду в общероссийском ключе по Москве пока
сейчас,
еще рекорд впереди.
Мы как раз пришли к выводу о том, что сейчас боятся меньше, но носят маски чаще все-таки в среднем и общем. И прогноз, собственно, из ЦНИ эпидемиологии, число новых случаев заражения коронавирусом в России снизится до значений июня-июля этого года, к февралю-марту следующего года. Получается так, что ждать какого-то, я не знаю, там в ближайшей перспективе снижения не приходится. Это говорит Александр Горелов, замдиректора по научной работе с НИИ эпидемиологии. По его словам, число случаев COVID-19 будет расти еще как минимум 2 инкубационных периода, то есть 28 дней. Президент РАН Александр Сергеев говорит, что остановить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин в зависимости от медицинских показаний. Чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае адресно ее применять. Наверное, по мнению Сергеева, это в конечном счете остановит пандемию.
Ну и тем временем доказана возможность повторного и более тяжелого заражения. Ну а российские эксперты заявляют о неоднократных случаях смерти повторно заболевших коронавирусом. Снова возвращаемся к проблеме, к теме коронавируса. У нас в эфире посвящаем ей значительную долю эфира в этом году по понятным причинам. Сегодня будем разбираться в ситуации подробнее вместе с сегодняшним гостем нашей программы в виртуальном режиме. Врач, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст ассоциированных заболеваний МГУ имени Ломоносова, автор телеграм и инстаграм канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова. Зухра Шариповна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Зухра Шариповна, наверное, самое главное, с чего стоит сейчас начинать, насколько уже стоит бояться, опасаться, паниковать? Вот этот, как это сказать, эта граница еще достигнута или нет? Потому что вот действительно за цифрами можно что-то упустить. Вот эти показатели, которые есть на сейчас в плане роста, в плане сравнения, насколько это пугающе?
Ну, паника вообще не помогает ни в какой ситуации. И здесь она тоже, только вот за ней можно не увидеть чего-то важного. Паниковать точно не стоит. А то, что всем нужно быть более бдительными, это однозначно. Вот вы сегодня упоминали ношение масок. Я недавно ехала в метро, и возле меня стоял пожилой человек и говорит: «Зачем вы маску одели? Вы же понимаете, что это бессмысленно». Ну вот, ну что в такой ситуации говорить? Человек сам без маски и пытается вот привлечь мое внимание и объяснить мне, что это глупая затея — ношение масок. То есть сколько бы мы ни говорили, сколько журналисты стараются правильно преподносить информацию, у какого-то количества людей, я не берусь оценивать их количество, половина это населения, четверть и так далее, у них стойкое убеждение, что это все заговор, что проблемы не существует, что ношение масок бессмысленно и так далее и тому подобное. Это, конечно, удручает, расстраивает. И вот это меня пугает больше, чем цифры. Цифры говорят только о том, что ситуация нарастает, прогрессирует, да, это заболевание. И нам надо не только быть более бдительными и внимательными, более грамотными, потому что от того, какие мы предпринимаем действия, не только вот как врачи, а просто как обыватели, от этого тоже зависит то, как будет прогрессировать это заболевание.
Ну и прежде, чем мы перейдем к разного рода деталям, собственно, к новостной повестке, хотелось бы у вас понять, Зухра Шариповна, разные оценки звучат, вот чуть раньше мы процитировали господина Горелова из ЦНИ эпидемиологии, он считает, что число случаев COVID-19 в России будет расти еще по меньшей мере 28 дней. Согласны? Или чуть иначе будет все?
Я не берусь ни опровергать, ни подтверждать, но то, что, смотрите, что способствует тому, чтобы количество заболевших увеличилось? Сезон, да, то есть у нас ухудшается погода, и это всегда способствует вообще тому, чтобы, ну, образно говоря, несколько проседал иммунитет, да. Мало того, повышается порог по другим инфекциям вирусным, это грипп, прежде всего, да, ОРВИ там различные. И присоединение дополнительных инфекций усугубляет ситуацию. Человеку придется бороться, может быть, не с одним, а с несколькими вирусами. К тому же всегда на готове бактериальная инфекция, которая тоже может присоединиться. И это никак не добавляет, скажем так, оптимизма, и мы понимаем, что, скорее всего, рост будет продолжаться. Этому способствует вот прежде всего погода, сезон.
А если вы к этому моменту подойти, что ли, с точки зрения, ну, как сказать, меня всегда вот информационный момент, момент поведения человека всегда волнует, всегда интересует в этом ключе, просто потому что порой проблема может быть не такая серьезная, зато у людей в головах просто паника. Вы, конечно, упомянули выше, что паника и ничего не решишь, но тем не менее это происходит. И наоборот, проблема может быть серьезная, а люди как-то достаточно хладнокровно к ней относятся, и в этом смысле получается как-то попроще справиться. На данный момент, насколько вот есть это, ну, как это сказать, сочетание, вот это соответствие, что ли, величине угрозы, на ваш взгляд, и тому, как про всю ситуацию рассказывают, как про всю, опять же, распространяют информацию, что официальные СМИ, официальные, я имею в виду, которые лицензированы, так и, грубо говоря, вот это сообщество блогеров, других инфлюенсеров, извините за это слово, но, тем не менее, люди очень много узнают именно вот из каких-нибудь инстаграмов, фейсбуков, извините, тиктоков.
Ага, да, так и есть. Я бы только чуть-чуть поправила, вы сказали, паника ни на что не влияет. Не, она влияет, она положительно не влияет, то есть она не несет ничего позитивного, конструктивного, она может только усугубить ситуацию, потому что, знаете, как это часто бывает, человека еще только напугали, не желая ничего сделать, да, шутка какая-то была, а человек от этой шутки умер, потому что он испугался и запаниковал. Вот паникой можно очень сильно усугубить ситуацию. Что касается официальных каких-то средств, то я бы сказала, что они предельно аккуратны. Потому что я все время слежу за этими средствами, и мне важно, как преподносится, что преподносится. Вот коротко немножко отвлекусь. Я однажды летела на самолете рейсовом, это было уже достаточно давно, и там была очень серьезная поломка, загорелся двигатель. Вот пока стюардессы ходили, успокаивали, все были спокойны. А как только командир корабля в свой микрофон сказал: «Пассажиры, наберитесь мужества», вот здесь и началась паника. Поэтому, если говорить вот в таком ключе, то люди действительно обезумят, и случится совсем то, чего никто не ожидал. А когда никто не скрывает, я считаю, что нет никакого сокрытия, нет никаких заговоров, просто информация преподносится, ну, образно говоря, спокойно, да, она преподносится как факты. И это только способствует улучшению ситуации. Люди понимают, что есть опасность, что ситуация контролируема, что нужно делать то-то, 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 что больничных коек достаточно, что врачи уже очень компетентны в отношении этого заболевания, что вакцины разрабатываются, что они будут доступны. Ну, то есть, вот мне кажется, что это должно вселять уверенность и спокойствие. Когда я читаю или смотрю там в интернете каких-то блогеров, особенно когда вот какое-то вирусное приобретает такое значение, да, какой-то ролик, это, как правило, всегда что-то вот нацеленное на самое низменное, на вот это вот, на то, чтобы посеять панику, чтобы привлечь внимание, чтобы как бы оставить свой след в истории, потому что иногда люди говорят крамолу или глупости откровенные, но эти глупости сильно диссонируют со всем тем, что говорят другие, и это сильно привлекает внимание.
Говоря по-простому, люди ловят хайп, да, и кликбейт, но мы здесь как раз для того, чтобы говорить проверенную информацию. Правильно?
Конечно, конечно.
Зухра Шариповна, скажите.
Да.
По вашим ощущениям, понятно, сложно все это прогнозировать, насколько вы адекватны действия властей. Вот трудно, конечно, смотреть, но в любой момент мы готовы к тем или иным ограничениям, разумеется. Да, наученные весной, понимаем ситуацию и все прочее. Например, Роспотребнадзор говорит, что несмотря на высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом, а мы уже сказали, что обновляются рекорды практически ежедневно, нет смысла блокировать экономику страны, заявила глава ведомства Анна Папова. Здесь, наверное, есть ощущение не сеять панику, с одной стороны, а с другой стороны, ну, Роспотребнадзор — это часть правительства, а в правительстве не хотят провала экономики, наверное, такого, да?
Да, да. Я думаю, что я не правительственный, да, сотрудник, не чиновник, то есть я стараюсь быть объективной в этой ситуации, и мне кажется, что все, что могут делать, делают. Не сложилось у меня впечатление, что не хватает чего-то, в чем-то урезают, такого нет. Но, конечно же, правительство должно думать не только о том, это прежде всего, о чем они должны думать, о сохранении жизни граждан и каждого человека в отдельности, но крушение экономики, мне кажется, не добавит никому ничего хорошего, в том числе и здоровье не улучшится, потому что все разрушится, да? Нам негде будет работать, нам негде будет зарабатывать денег, кормить свои семьи и так далее и тому подобное. Поэтому у правительства, наверное, такая ситуация, как это иногда говорят, такая ситуация шпагата, да, нужно и здесь все сохранить, и там не потерять. Уверена, что им сейчас совсем непросто, и я могу только предполагать, но если ситуация коснется, дойдет до того, что будет какая-то глобальная угроза, то, наверное, опять будут вводиться какие-то совсем сложные меры. А пока это сокращение сотрудников, там, в смысле не сокращение, а перевод их на удаленку, еще какие-то вещи, контроль, собираются вводить, как я слышала, пропускную систему. Ну, то есть все, что могут, чтобы ограничить распространение инфекции, на мой взгляд, они делают. И еще раз повторяю, правительство не нуждается в моем, скажем, лице, как в адвокатском, я стараюсь быть объективной. Но просто я даже сталкиваюсь, ну, скажем, я же не только в частной, да, сфере, я и в государственной сфере, в государственной клинике работаю. Я не вижу там таких ситуаций, чтобы нам чего-то не хватало, да, моим коллегам прежде всего, я как-то меньше сейчас задействована, но или как-то нас вставят в неудобное положение, что мы должны выбирать, прошу прощения, как в 90-е годы, кому один флакон одному пациенту или другому. Вот этого ничего нет. Во всяком случае, вот здесь, в Москве, полностью обеспечены. Что касается периферии, не берусь как-то на эту тему рассуждать, но сейчас, вот непосредственно каждый день общаясь с врачами с республикой, из одной из республик наших, они тоже не жалуются на обеспечение. Иногда могут спросить что-то, но в принципе говорят, что у них все есть. Поэтому я как-то вот смотрю позитивно на действия правительства, не вижу пока ничего того, чтобы вызывало у меня диссонанс.
А вот если все-таки обратиться к вам, я не знаю, за советом или за требованием, за рекомендацией, как полагаете, в каком направлении власти, региональные, может быть, федеральные, могут у населения побольше, например, спросить, что-то, например, потребовать? Потому что, ну, вот в этом смысле есть этот универсальный пример, который вроде бы и прост, и относительно дешевый. Например, обязательное ношение масок. Не как вот некоторые в публичном месте где-то на подбородке или еще как-то носят, а вот что прямо со строгими штрафами. Есть какое-то направление, где вы бы предложили или задумались о том, что вот здесь ужесточить следует. Почему? Потому что вот на дворе октябрь, ситуация по цифрам рекордная, у нас есть определенный опыт весны, есть определенный опыт лета, и мы на этом основании можем потребовать, экономику, конечно, сворачивать не будем, но вот жесткие меры вводим какие? Вот поведенческого плана, хотя бы в пример вот маску я привел. У вас какой-нибудь такой будет здесь случай?
А я бы с поощрительной стороны бы подошла, потому что так много всего негативного, а когда человеку делают приятное, даже если это маленькая какая-то приятность, но она все равно поднимает настроение человеку. Ношение маски, да, там в общественном транспорте, там все же прикладываем, да, чтобы там нас сняли каких-то денег за проезд. Ну, там плюс 30, минус 30% от стоимости. Ну, почему нет? И хоть 5%. Но каждому будет это приятно, и, возможно, кого-то это сподвигнет даже из этих скептиков. Хотя бы сэкономить денег, они оденут эту маску и пойдут в ней, и выйдут с ней же. Ну, то есть, может быть, вот этот бы, вот такой поощрительный момент был бы более эффективный.
Скажите, пожалуйста, Зухра Шариповна, вот уже... Да. Год, да, скоро будет, мы живем с коронавирусом, ну, я чуть округляю.
Да, в декабре.
чего мы не знаем вот до сих пор, каких-то, может быть, подзабытых фактов, может быть, неизвестных фактов? Ключевое. Еще раз давайте напомним.
По поводу коронавируса, я бы сказала, подзабыли, наверное, вряд ли. Каждый день появляются все новые и новые. То есть мы узнаем о новых осложнениях, да? Мы узнаем о том, что он в его патогенезе, то есть в механизме его действия, вскрываются очень интересные факты. Например, у тяжело переболевших пациентов вырабатываются антитела к защитным белкам собственного организма. Представляете, свой собственный. Да, как интерферону. Это удивительная совершенно штука. И то есть он не просто погулял, да, в организме и там наделал нехороших дел, так он еще оставил после себя след и делает человека с такой ослабленной иммунной реакцией. То есть любой другой вирус может подействовать значительно более пагубно, чем это было бы, если бы в организме не было до этого коронавируса. Это удивительное свойство, негативное, опасное, и для меня оно было прям немножко шокирующим, когда я об этом узнала.
То есть сейчас, вот, да, я прошу прощения, надо уточнить, то есть сейчас вот коронавирус расчищает организм, да, расчищает его защитные механизмы для того, чтобы другие коронавирусы, а это же ведь не последний коронавирус, как мы понимаем,
ты прям оптимист.
Да, неисправимый. Расчищает, так сказать, готовит базу и почву для того, чтобы другие коронавирусы набрасывались на уже, так сказать, подорванные организмы землян.
И не только коронавирус. Любой вирусный агент может воздействовать более, скажем, сильно, потому что его, может быть, вирулентность, его сила не изменится, а вот иммунный статус человека будет ослаблен за счет вот этих вот антител к иммуноглобулину. Вот, мало того, масса осложнений совершенно неожиданных. То мы сталкивались, ну, то есть все знают про то, что меняется вкус, меняется обоняние, легочная система очень сильно страдает. Потом мы узнали про почную систему, нервную систему, перитониты возникали совершенно необычные, да, ну, то есть никто не ожидал никаких таких серьезных осложнений. Потом выяснилось, что эта история может привести к гемипарезам, ну, то есть к нарушению чувствительности, подвижности части тела, к онемению, к температурам, которые движутся, ну, то есть менялся центр терморегуляции, и человек мог длительное количество дней и даже месяцы ходить с температурой. Это тоже никак не добавляло крепости его иммунной системы, да, это наоборот его подтачивало и ослабляло. То есть это очень коварная история, с которой мы столкнулись, и мне кажется, даже настолько зловредного вируса мы никогда и не видели до этого.
Зухра Шариповна, а вот по итогам этого года, ну, для России, наверное, чуть поменьше, начнем, ну, так скажем так, с марта, есть какой-то самый главный урок? Вот что самое главное можно было в качестве домашнего задания выучить, в качестве того самого урока сделать вот на данный момент? Грубо говоря, какой опыт самый полезный, на ваш взгляд, может быть, с медицинской точки зрения, может быть, с социальной точки зрения, с экономической тоже? Вот опять же, ваше мнение очень интересно.
Вот смотрите, по статистике самое большое количество людей, тяжело болевших или погибших, было, во-первых, ну, возрастных, да, но оказалось, что значительно более пугающей статистика оказалась по тем людям, которые имели избыточный вес и ожирение. Сопутствующие заболевания, сердечно-сосудистые, сахарный диабет и так далее, которые, как правило, тоже сопровождаются избыточным весом, даже если эти цифры не достигли статуса ожирения. Он все равно, как правило, у них всегда избыточный за счет жировой ткани. Я считаю, что самым полезным, что надо вынести из этого урока, это надо быть максимально здоровым, не иметь этот самый избыточный вес, сбросить его как можно правильнее и быстрее, научиться вести здоровый образ жизни, в том числе в ситуациях изоляции, ведь какая-то часть населения сбросила вес, потому что начала, глядя на то, что происходит, заниматься физической активностью. Ставили дорожки на балконы, что-то делали дома, когда не было возможности вообще выходить и так далее. То есть часть людей подошла к этому очень разумно и исправила ту ситуацию, которая максимально человека ослабевает. То есть если вы имеете избыточный вес, вы, ну, как бы в группе риска прежде всего. Возраст возрастом, мы не можем его изменить. Но если человек с возрастом не имеет этого лишнего веса и не имеет хронических заболеваний, ведя здоровый образ жизни, он тоже не будет в группе риска. А вот молодые люди с избыточной массой тела или ожирением, наоборот, в нее попадут, несмотря на то, что они молоды. Я считаю, что вот один важный урок, который надо сделать. делать всем, кто нас слышит, и даже потом, кто послушает. Еще очень важный момент, такой очень позитивный. На фоне этой беды объединилось огромное количество врачей разных специальностей. Все обменивались информацией. К нам присоединились переводчики, которые очень оперативно помогали переводить материалы из разных стран. То есть произошла такой симбиоз и консолидация, которая сделала нас сильнее. Очень многие контакты сохранились, очень многие чаты сохранились, и люди уже обмениваются и другими данными, и другим опытом, помогают друг другу. Это, вот, на мой взгляд, прям позитивно. Всегда бывает что-то позитивное, даже в самых тяжелых ситуациях. Что касается экономически, посмотрите, какое количество людей нашли какие-то новые способы заработков, новые возможности выживания. Это тоже некий такой положительный опыт. И очень многие отрасли, мне кажется, получили такой толчок к развитию и приспособление, да, что немаловажно, это же адаптация.
Любой опыт, кризис – это не только вызовы, но и новые возможности.
Да. Поэтому я вообще стараюсь всегда искать положительное во всем, что... Ну, что бы ни происходило, да, главное не терять в этом голову. Вот, поэтому есть важные вещи, но мне как эндокринологу прежде всего хочется призвать всех наших слушателей, пожалуйста, еда – это важнейший источник энергии и удовольствия, но постарайтесь из него сделать только важнейший источник энергии и компенсируйте только потраченную энергию. Не наживайте себе, не наедайте себе проблем, особенно в сфере происходящих событий.
Зухра Шариповна, вот люди, коллеги ваши американские пишут в журнале Lancet Infectious Diseases о том, что доказана возможность повторного и более тяжелого заражения COVID-19. Да, там есть достаточно серьезные аргументы приводятся. Вы как специалист, расскажите нам по возможности простым языком, насколько правы американские ученые и как вообще действительно в этом случае болезнь протекает, если происходит повторное заражение?
Происходит вот что. Значит, где-то в марте, наверное, когда у нас только все начиналось, появились впервые сообщения китайские, что одни и те же пациенты, переболев, заболевали снова. Это, естественно, подняло большую волну по поводу иммунитета. И действительно потом появилась информация, что у части пациентов вообще не вырабатывается никакого иммунного ответа, то есть нет антител, и они могут заболевать и второй, и третий раз. И сначала предполагали, что это один и тот же вид вируса, да, который заражает повторно этих людей. Выяснилось, что, во-первых, их несколько видов, штаммов разных, и они вызывают, даже несколько по-разному действуют, и вирулентность, степень, скажем так, активности их больше, и поэтому, когда человек только что переболел, а тем более, если еще и тяжело болел, да, ему на период восстановления нужно достаточно много времени, а этого времени иногда не оказывается, он заболевает второй раз, это уже другая разновидность коронавируса, и шансов у такого человека переболеть легко, значительно меньше. И мало того, у него резко сокращаются шансы вообще выжить, пережить эту инфекцию вторично. Поэтому это действительно так. Мало того, я уже сталкивалась с писанием клинических случаев, когда человек заражался трижды. Вот.
А еще говорят, дважды на те же грабли не наступают.
Нет, как ты уже сказал, коронавирус не первый, дай бог, не последний, здесь уже можно и раньше.
Нет, я не так сказал.
Ну, ты, естественно,
очевидно, не последний.
Я уже утрирую. Зухра Шариповна, а вот эта информация, вот эти подробности, эти детали о возможности повторного заболевания, о более сложном протекании второго заболевания, они каким-то образом поменяли ситуацию в отношении вакцинирования, в отношении тех средств, тех методов, которыми уже ведется лечение?
Но это все дополняет, конечно, информацию, и все стремятся к выработке вакцины, которая будет захватывать все штаммы, да, потому что их много, и вакцинироваться от одного, тоже, конечно, хорошо, не понижает вероятность заболеть, но хочется, чтобы, вы знаете, как поливалентная вакцина от гриппа, да, вот 4, 2 штамма, 2 линии, и хочется получить эту 4-валентную вакцину, тогда ты не заболеешь точно. То же самое и здесь. Хочется получить такую вакцину, которая будет содержать частицы всех этих вариантов, и иммунитет выработается против всего. И ты будешь абсолютно защищен или максимально защищен. Конечно, чем больше такой информации, тем сильнее те информационно, да, заряженнее те, кто разрабатывают эти вакцины. Они смогут восполнить, улучшить и так далее и тому подобное. Поэтому это хорошо, что эта информация поступает, и чем больше ее будет, тем эффективнее будет их работа и вакцинация.
Зухра Шариповна, вам спасибо огромное за комментарий. Всегда очень содержательные с вами беседы получаются. Увы, в этом году очень часто общаемся с вами, просто потому что действительно вопрос здоровья, вопрос болезни, он в этом году на первом месте по значимости. Автор телеграм и инстаграм-канала «Доктор Павлова», врач, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст, ассоциированных с заболеванием МГУ имени Ломоносова, Зухра Павлова в эфире «Радио Спутник», в студии Кирилл Гришин, Алексей Красильников. Мы продолжим.
Диаграмма дня на радио «Спутник».